свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Борис Немцов станет кандидатом Союза правых сил на выборах президента России. Основная версия взрыва в автобусе в Северной Осетии – теракт. Год назад скончался бывший офицер ФСБ и политэмигрант Александр Литвиненко. В Киеве открыла работу Верховная Рада нового созыва. Таковы главные темы дня пятницы, 23 ноября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Партия «Союз правых сил» на предстоящих в марте президентских выборах намерена выдвинуть своим кандидатом Бориса Немцова. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания Федерального политсовета партии. Окончательное решение будет принято на съезде СПС 17 декабря. За заседанием Федерального политсовета «Союза правых сил» следил мой коллега Олег Кусов.
На внеочередном заседании Федерального политического совета СПС глава партии Никита Белых объявил о том, что президиум политсовета предлагает выдвинуть кандидатом в президенты России одного из лидеров правых Бориса Немцова.
Я считаю, что у нас есть кандидат, который обладает необходимыми личными и профессиональными качествами. Решение по выдвижению кандидата будет принимать съезд. Но я считаю абсолютно необходимым определиться с выдвижением кандидата и заявить об его имени сегодня на заседании Федерального политического совета. Мы хотим, чтобы наши сторонники и наши активисты знали о том, что у нас есть кандидат для участия в президентских выборах. Я предлагаю Федеральному политическому совету поддержать предложение, сформированное президиумом нашей партии, о выдвижении в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации моего друга и товарища и нашего, надеюсь, с вами общего друга и товарища Бориса Тимовича Немцова.
Никита Белых видит Бориса Немцова во главе всего объединительного процесса демократической оппозиции.
Ситуация, когда стране грозит диктатура, мы должны сделать все, чтобы объединить гражданское сопротивление и не дать им узурпировать власть. Союз правых сил на сегодняшний день стал таким движением гражданского сопротивления. Безусловно, когда мы говорим о необходимости изменения курса в нашей стране, мы должны понимать, что курс задается не только и даже не столько парламентом, сколько и исполнительной властью. Именно поэтому мы не можем обойти вопрос о участии нашей партии в президентских выборах марта 2008 года. Мы должны противопоставить плану Путина свой план. Мы должны противопоставить преемнику, фамилия которого никому не известна и она никому не нужна, своего кандидата. Мы должны сделать все для того, чтобы именно этот кандидат стал оплотом и центром объединения демократической оппозиции.
Выступление Бориса Немцова продолжалось почти 25 минут и было похоже на программное.
Я считаю, во-первых, что мы должны точно и четко заявить, что план Путина – это коррупция, это нищенские пенсии, это грабеж регионов в пользу Москвы, это цензура и это нарушение базовых конституционных основ России. Мы должны четко заявить, что мы за новую политику, мы за то, чтобы в России произошел демонтаж воровской суверенной демократии. Воровской суверенной демократии. Потому что суть этой циничной доктрины, вы уже знаете, я уже сказал, это цензура и оболванивание народа. Это Леонтьевы, Пушковы и Павловские, которые морочат людям голову бредом и которые боятся открытой дискуссии. Они же трусы, они же с нами даже отказались участвовать в дебатах. А мы всего-то что их хотели спросить? Мы хотели спросить, пусть Путин объяснит, чем Ходорковский от Абрамовича отличается. Оба, между прочим, участвовали в залоговых аукционах. Оба стали миллиардерами, оба владели нефтяными компаниями. Один оказался у нас в Лондоне с 4 самолетами и с 4 теплоходами и совладелец Челси, назначенный Путиным губернатором Чукотки. Второй в Краснокаменске сидит. И сколько будет сидеть, никто не знает. А какая между ними разница? А разница одна. Один друг, а второй оппонент. Но это называется жизнь по понятиям. И мы против этого.
Но уже по окончанию заседания политсовета, в разговоре со мной, Борис Немцов уточнил, что его сегодняшнюю речь еще не следует рассматривать в качестве программной.
Была речь человека, которого выдвинули, да. Я не могу сказать, что это программная, но просто это то, что я считаю нужно говорить. Я считаю, что проблема России – это отсутствие моральных ценностей у власти, ее цинизм, жестокость. Не деньги, это главное. Главное главный пафос речи в том, что они при таких деньгах, как у них сейчас есть, там больше 400 миллиардов долларов в Центральном банке, 150 миллиардов в стабфонде, они не могут решить ни одной российской проблемы, потому что они циничны, алчны, жестоки. Никуда не годится. Пусть учат заповеди. А если не будут учить, то мы тогда придем к власти и будем по-человечески к людям относиться.
Секретарь Федерального политического совета СПС Борис Надеждин заметил, что сама власть вынуждает правых поторопиться с выдвижением кандидата в президенты.
Объясню, почему именно сейчас. После замечательной речи Путина в Лужниках, которая расставила все точки над «и», президент объявил своими врагами, в том числе, Союз правых сил. Хотя там не было произнесено слова СПС, но все абсолютно. В этой ситуации, когда фактически уже началась президентская кампания, необходим был адекватный ответ. Стало понятно, что нас Путин считает врагами, ну не то, что даже Единой России, уж бог бы с ним. Нас считают врагами России. Нас обвиняют в том, что мы предатели, там, значит, так сказать, шпионы, бог знает что. В этой ситуации мы должны адекватно отвечать. Если кампания президентская будет построена со стороны Путина, который будет то ли сам идти на третий срок, то ли преемника выдвигать, сам еще, наверное, не разобрался, что он хочет. И в этих условиях будет такого типа кампания, что мы предатели, враги, шпионы и так далее. Значит, у нас должен быть человек, который заранее понятно, что будет говорить, что мы сегодня сделаем.
На вопрос о возможном объединении усилий Союза правых сил на президентских выборах с другими демократическими партиями Борис Немцов ответил так.
Мы готовы к нормальному разговору со всеми оппозиционными демократическими кандидатами. Что касается парламентских выборов, то мы готовы к тому, чтобы совместно контролировать выборы 2 декабря, поскольку власть готовится к крупномасштабным фальсификациям, ибо губернатор, если не выполнит план, лишатся кресла и всех привилегий. Они, естественно, будут биться до конца.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов тоже готов обсудить с руководством партии СПС и «Яблоко» стратегию предвыборной кампании.
Движение Бориса Немцова «Союзом правых сил» я приветствую, поскольку очевидно, что необходимо дружественные партии своих правых сил, необходимо было принять решение в том, кого они выдвигают, кого они поддерживают на предстоящих президентских выборах. Это неопределенность сегодня, я так понимаю, снята. Борис Немцов номинирован «Союзом правых сил», и теперь я уверен, что у нас будут все возможности для того, чтобы все мы, Народно-демократический союз, партия «Союз правых сил», партия «Яблоко» и, возможно, другие организации, у нас будут все возможности сесть за стол и обсудить, как вместе мы будем участвовать в предстоящих президентских выборах, как вместе мы будем побеждать, что будем делать вместе, как будем формировать политический курс после нашей победы. Поэтому я думаю, что все идет по плану.
Член Федерального политсовета Союза правых сил Андрей Нечаев считает, что консультации демократических лидеров должны начаться сразу после парламентских выборов.
В данном случае я могу говорить только о своей личной позиции. Я думаю, что мы сразу после выборов должны провести очень интенсивные консультации с другими демократическими партиями, потому что это тот случай, когда только единый кандидат будет иметь хоть какие-то шансы, потому что если опять будет 3, 4, 5 кандидатов от демократических сил, ну, это называется согреться, а не победить.
При выдвижении единого кандидата в президенты России от демократической оппозиции наивысшие шансы могут быть у представителя Союза правых сил. Так считает Борис Надеждин.
Союз правых сил пройдет в Государственную Думу. У нас будет очень большое преимущество. У нас будет возможность не собирать подписи, а выдвигать кандидата непосредственно. В этой ситуации, я думаю, что единый кандидат будет тот, кого двинет Союз правых сил.
Говорил секретарь Федерального политического совета СПС Борис Надеждин. Съезд Союза правых сил, на котором вопрос о партийном кандидате должен решиться окончательно, намечен на 17 декабря нынешнего года. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Прокомментировать последние предвыборные события я прошу политического обозревателя, журналиста «Московской новой газеты» Сергея Мулина. Он в прямом эфире программы. Сергей, добрый вечер. Вам кажется удачным шагом выдвижения в этой ситуации именно сегодня кандидатуры Бориса Немцова?
Добрый вечер. Это вполне удачное решение. Это поднятая перчатка, брошенная властью. ССПС поднимает эту перчатку, и он понимает, что нужно отвечать таким человеком, который произведет впечатление на Владимира Путина. Думаю, что Владимир Путин испытывает перед Борисом Немцовым и всеми предыдущими преемниками Бориса Ельцина некий комплекс неполноценности, и он будет нервничать.
Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, каковы причины, по которым вдруг такую примирительную позицию занял Михаил Касьянов? Он же, кажется, рассчитывал сам на то, что будет единым кандидатом на позиции, вдруг несколько сдулся. С чем вы это связываете?
Ну, Касьянов, как известно, проиграл праймериз в «Другой России», он до последнего момента был фифти-фифти с Гариком Кимовичем Каспаровым, но потом в последний момент чаша склонилась не в его пользу. Я думаю, что он понимает ограниченность своего ресурса.
То есть вы думаете, возможно, чтобы он снял, например, свою кандидатуру в пользу Немцова, если они достигнут какой-то договоренности?
Я думаю, что схема будет немножко более сложная. Сейчас каждая из партий демократических определится со своим кандидатом. После этого они сядут за большой стол переговоров, посмотрят на результаты выборов и проведут что-то типа новых праймерис, где, может быть, в закрытом режиме определится, кто из них все-таки пойдет на выборы. Я думаю, что самые большие шансы будут у кандидата СПС Бориса Немцова и у кандидата Яблока Григория Явлинского.
Ну вот союз этих партий – это притча во языцах в российской политике уже не первый год, но меняется политическая ситуация в России. Кажется, никогда прессинг властей, их давление на оппозиционные партии не был столь ощутимым и столь всеобъемлющим, я бы сказал. Может ли примирить такое поведение Владимира Путина и Кремля Немцова, скажем так, и Явлинского?
Ну, я хочу сказать, что Немцов с Явлинским общий язык найдут гораздо быстрее, чем, допустим, тот же Явлинский с Анатолием Чубайсом.
Это понятно, но Чубайс не будет выдвигаться по понятным нам с вами причинам на пост президента России, однако много раз уже говорили о том, что Яблоко и СПС могли бы объединиться, этого ни разу не произошло, и расходятся они всегда в плохих отношениях.
Вы думаете, нашей стране нужна объединенная партия, состоящая из СПС и Яблока? Мне кажется, она никому не нужна. Просто нужно посмотреть на общественные настроения, в чью пользу сейчас склоняется демократический электорат. Либо в пользу выигравших от реформ, бывших выигравших от реформ СПС, либо в пользу проигравших от реформ, но которые требуют более социальной политики в пользу Явлинского. Посмотреть, куда качнулся электорат, и, соответственно, от той силы и определить кандидатов в президенты. Вы же помните, аналогичная схема была в 1995 году, когда тогда с ней, по-моему, ДВР и Яблоко договаривались, что та партия, которая наберет больше голосов, выдвинет своего кандидата в президента, а вторая его поддержит. И когда Яблоко тогда прошло в Думу, а ДВР не прошел, Владимир Лукин крикнул: «Ау, вы обещали, приходите». Были долгие переговоры Явлинского с Гайдаром, и какое-то время даже Гайдар был готов поддержать Явлинского, но потом все это оказалось недоговороспособным.
Сергей, последний короткий ответ не нужен ваш, поскольку времени у нас очень мало остается. Иными словами, подводя итог нашей беседы, вы считаете вполне жизнеспособной конструкцию, при которой в нынешней политической ситуации могли бы выдвинуть единого кандидата, в конце концов, демократические или сколько-нибудь демократические партии?
Я думаю, что Борис Немцов больше похож на единого кандидата, чем любой другой кандидат от Союза правых сил, но это не значит, что он будет единым общим кандидатом.
Спасибо, Сергей Мулин, политический обозреватель газеты «Московской новой газеты». Мы говорили о выдвижении Бориса Немцова кандидатом на пост президента России. Время свободы. Итоговый выпуск программы за пятницу, 23 ноября. Следствие по делу о взрыве пассажирского автобуса на Северном Кавказе рассматривает в качестве основной версии теракт. Подрыв машины, в котором находилось 17 человек, произошел вечером в четверг на границе между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией. Погибли 5 человек, 13 ранены. Автобус следовал по маршруту Пятигорск-Владикавказ. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Взрыв произошел, когда пассажирский автобус подъехал на милицейский пост между двумя республиками и встал на смотровую площадку для проверки документов. В салоне автобуса, который выполнял рейс Пятигорск-Владикавказ, сразу возник пожар, рассказывает наш коллега из Северной Осетии Алан Схурбаев.
Водитель автобуса Павел Засеев успел вытащить из салона двух женщин, после чего потерял сознание. Все пострадавшие находятся в больнице Кировского района Северной Осетии. По словам врача больницы Юрия Чиджимова, состояние всех оценивается как стабильное.
Всех 10 человек. В тяжелом состоянии одна женщина, она, значит, вчера была прооперирована, но ее жизни сейчас ничего не угрожает. А остальные, значит, находятся в легкой и средней степени тяжести.
По свидетельствам пассажиров, Незадолго до взрыва автобус покинул мужчина, который по одной из версий и оставил в салоне сумку с бомбой. Фоторобот подозреваемого уже составлен. В правоохранительных органах Северной Осетии не сомневаются, что это был теракт. Мощность взрывного устройства составила 350 грамм в тротиловом эквиваленте. По словам прокурора Северной Осетии Германа Штадлера, рассматриваются три версии взрыва, однако подробности других версий не разглашаются. До сих пор взрывотехники продолжают обследование автобуса. По предварительным данным, взрывное устройство находилось возле бензобака автобуса на задней площадке. Как рассказал в интервью местному телевидению один из пострадавших Анатолий Танцоров, в момент взрыва на задней площадке полупустого автобуса находилось лишь несколько человек.
Когда был взрыв, там сзади практически не было людей. Нас там было трое-четверо, так человек. Один рядом со мной, и сзади еще был человек, но я вообще не видел лица, ничего. И там были у него багаж. Сумки там были, вот это все.
Подрыв рейсового автобуса – это первый крупный теракт Северной Осетии за относительно долгое время. Последний случился во Владикавказе 2 февраля 2006 года, когда серия взрывов в игровых залах города унесла жизни 2 человек и 16 были ранены. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Северная Осетия.
Руководитель научно-технического центра взрывоустойчивости Адольф Мишуев, исходя из описанной ситуации, попытался восстановить картину трагедии в момент взрыва.
Первое, надо воздать должное экспертам, видимо, МВД, ФСБ. Мощность они определили достаточно точно. Второе, это был не чисто тротиловый, а более комплексный заряд, в основе которого могли быть такие компоненты, легко, я бы сказал, приобретаемые в магазинах. Это удобрение, аммиачная селитра, ну, конечно, само собой, детонатор, потом передаточное звено, это гексоген тротила, вот тогда это будет детонировать вот это аммиачная селитра.
Трагедия на милицейском посту между двумя республиками может взорвать ситуацию на границе между Ингушетией и Северной Осетией, считает эксперт по Северному Кавказу и публицист из Грозного Руслан Вартагов.
Когда мы говорим теракт, первое, что приходит нам в голову, это вот боевики и, так сказать, вот это вот сепаратистское движение на Северном Кавказе. Но в данном случае у меня почему-то нет оснований думать, что это сделали они. Подрывы мирных людей, это, вы понимаете, ну, невыгодно им это делать. Я бы понял, если бы там были военнослужащие или какие-то сотрудники специальных органов. То, что подрыв произошел уже на территории Северной Осетии и в автобусе рейсом Пятигорск-Владикавказ, это наводит на мысль о том, что постараются, что есть некие силы, которые стараются вбить еще один клин в отношении между Северной Осетией и Ингушетией. Кто может стоять за этими силами? Вы понимаете, в чем дело? Это может быть как осетинская сторона, которая решила, допустим, окончательно решить этот вопрос о пригородном районе. Либо это может быть ингушская сторона, которая тоже решила, значит, пойти ва-банк. Либо же, вот что скорее всего и вероятнее, это может быть третья сторона, которой нужен новый конфликт на Северном Кавказе. Тут, как говорится, широкое поле для догадок. Тем более, что Кремль нынешний вот такую ситуацию там поставил и держит ее в таком вот состоянии, что там может быть все что угодно, и мы можем гадать и думать на кого угодно. Там проблем нерешенных между осетинами и ингушами, запутанных Кремлем, вдобавок вместо того, чтобы решать, там вагон и маленькая тележка.
Официальные источники пока сдержаны в комментариях. В рамках расследования рассматриваются разные версии. Следователи не исключают, что теракт мог совершить и смертник. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня стало известно о том, что Ясен Засурский покидает пост декана факультета журналистики Московского госуниверситета. Исполнять обязанности декана будет его заместитель по научной работе Елена Вартанова. Засурский проработал деканом больше 40 лет. Он назначен президентом факультета журналистики. Эта должность появилась в МГУ недавно. Вот что сам Ясен Засурский сказал о том, чем ему предстоит заниматься.
Контроль за качеством, развитие дальнейших международных контактов и особенно развитие творческого начала в нашем преподавании. Я думаю, что все это важные вещи. Я смогу здесь оказать помощь нашему деканату. У нас прекрасный новый декан. Она пока еще ИО декан. Я надеюсь, что мы ее изберем деканом. Она опытный преподаватель, профессор. Она серьезный очень специалист, хороший лектор и организатор. Она была заместителем декана в течение 7 лет. Я думаю, что вместе мы сможем усовершенствовать нашу работу, укрепить связь с практикой и поднять и теоретический уровень дальше. Должны развиваться.
президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. А теперь запись моей беседы с исполняющим обязанности декана факультета журналистики Еленой Вартановой.
Чем вызвано это решение, как вы считаете?
Яс Николаевич вполне успешно работал на посту декана 40 лет и заслужил определенного статуса академического, при котором он может не заниматься административными вопросами, а посвятить свое время решению стратегических вопросов развития факультета и заниматься наукой. Яс Николаевич у нас прекрасный лектор, он читает очень много курсов, но не по всем курсам успел написать учебники.
Тут никакой политики нет. Все-таки накануне выборов как-то посредине семестра.
Очень энергичный человек, но вы понимаете, что возраст Яс Николаевича тоже достаточно почтенный. И, в общем, административные посты всегда успешно совмещаются.
Это понятно. Но почему именно сейчас? Вот что произошло вот именно в конце ноября?
Мне очень трудно сказать. Насколько я понимаю, Яс Николаевич думал о том, чтобы уйти с административной должности уже в течение последних месяцев. Поэтому, может быть, это именно тот самый момент, когда его решение было услышано руководством университета. Я не могу вам про политические давления ничего сказать.
А что вы будете менять на факультете?
Важнейшая задача моя – ускорить модернизацию, которую мы уже начали и которую мы ведем. Стратегия модернизации разработана. Может быть, мы недостаточно эффективно ее воплощали в жизнь. И для меня самое главное – сохранить стабильность факультета, устойчивое развитие, усилить скорость преобразования, которые мы уже начали.
По вашему мнению, в нынешней России журналистика – это какая профессия? Это свобода мысли или патриотизм?
Я думаю, что это профессия. У нее, как и у любой профессии, целый набор навыков, компетенций, литературные компетенции, политические компетенции, грамотность входят сюда составными частями. Мне кажется, россияне всегда были патриотами, российские журналисты, вне зависимости от своих политических взглядов, были патриотами. Мне кажется, что патриотизм – это только составная часть журналистики как профессии. Свобода мысли обязательно нужна в журналистике, точно так же, как и свобода слова.
А как вы сейчас оцениваете ситуацию со свободой мысли, например, вот на государственном телевидении?
Вы знаете, от государственного телевидения государство вправе требовать соблюдения государственной линии. Здесь, наверное, вопрос не столько о свободе мысли, сколько о соблюдении корпоративных стандартов.
Ваши выпускники и вот те ребята, которые выйдут уже под вашим руководством из стен факультета журналистики, они столкнутся с проблемой свободы слова и свободы журналистской профессии, как вы считаете?
Проблема свободы слова, конечно, они столкнутся с ней. И эта проблема универсальный характер имеет. Свобода журналистской профессии здесь ведь тоже зависит от того СМИ, в которые они пойдут работать, и от его профессиональных стандартов, и от его политической линии. Я думаю, что наши выпускники, число которым более 20 тысяч, сталкиваются с этими проблемами. Я бы не свела все только к влиянию государства. Я сама по специализации занимаюсь политической экономией СМИ, экономикой СМИ, и знаю, что влияние на свободу журналистской деятельности может оказывать рынок в большей степени, чем государство.
Елена Вартанова, исполняющая обязанности декана факультета журналистики МГУ. Это «Время свободы». Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Теракт – основная версия расследования дела о подрыве автобуса в Северной Осетии. Погибли 5 человек, в том числе 9-летняя девочка, 13 ранены. В Перми конфискован 12-тысячный тираж сельской газеты, принадлежащей Союзу правых сил. В Томске остановлено распространение почти 2500 листовок коалиции «Другая Россия». Заместителю министра финансов Сергею Старчаку предъявлено официальное обвинение. Следственный комитет при Генпрокуратуре России инкриминирует ему попытку хищения из госбюджета более 43 миллионов долларов путем мошенничества, совершенного в составе организованной группы. В Лондоне прошла акция памяти Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ России, умершего год назад от отравления радиоактивным веществом полоний-210. Родственники и друзья Александра Литвиненко собрались у здания больницы, где он скончался. Не менее 24 человек стали сегодня жертвами взрыва в Ираке. Десятки людей ранены. В Багдаде бомба взорвалась утром на оживленном рынке. В Мосуле смертник подорвал заминированную машину у полицейского блокпоста. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил сегодня, что польские войска будут выведены из Ирака уже в будущем году. Арабские страны направят своих представителей в США на конференцию по Ближнему Востоку, сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал. Хотя заявление носит коллективный характер, пока нет ясности, будет ли участвовать в конференции Сирия. На Украине прошло первое заседание Верховной Рады нового созыва. В четверг депутаты приняли присягу. Правительство Виктора Януковича объявило о сложении полномочий, но продолжит работать до формирования нового кабинета министров.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 23 ноября. И вот главные темы второй половины часа. Год назад скончался бывший офицер ФСБ и политэмигрант Александр Литвиненко. В Киеве начала работу Верховная Рада нового созыва. Это время свободы. Ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». Сегодня в Лондоне прошла акция памяти скончавшегося ровно год назад от отравления радиоактивным полонием-210 политэмигранта, бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Выступивший с разоблачительными заявлениями в адрес российских спецслужб, в 2000 году Литвиненко бежал из России и получил политическое убежище в Великобритании. В предсмертном послании Литвиненко обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Британские правоохранительные органы считают причастным к убийству Литвиненко другого бывшего офицера ФСБ Андрея Лугового, выдачи которого безрезультатно добиваются у Москвы. Российская генеральная прокуратура, ведущая собственное расследование, обвиняет Лондон в нежелании проводить объективное расследование. Верные Владимиру Путину российские политики считают историю гибели Литвиненко политизированной, говорит председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев.
Я убежден в том, что мы можем совместными усилиями установить правду, установить истину, но для этого нужно отказаться от политизации данного дела и перейти на 100% прагматические позиции. Потому что если есть какие-то претензии и подозрения в отношении российского гражданина, то в России есть своя конституция, свое законодательство, и мы вправе претендовать на то, чтобы иметь всю полноту информации, прежде чем принимать какие-то решения. И когда нам отказывают в предоставлении всей полноты информации, то это заведомо является политизацией дела, и следствие заводит в тупик. Осадок, безусловно, остался, когда суверен стране России рекомендуют поменять конституцию в каких-то целях, это, безусловно, оставляет очень неприятный осадок на очень долгое время. Но я надеюсь, что это время не будет вечным и что этот досадный инцидент в российско-британских отношениях уйдет в прошлое.
Константин Косачев, живущий в Лондоне, опальный политик и предприниматель Борис Березовский, политическую ответственность за убийство Литвиненко возлагает на Владимира Путина. Гибель своего товарища Березовский считает логическим продолжением цепочки смертей политиков в России середины 2000-х годов. Политика западных стран Березовскому кажется предательской.
Я считаю, что это произошло, ну, по крайней мере, в 2002-2003 году уже происходило, имею в виду, поскольку совместно по инициативе Ешенкова и Головлёва и моей инициативе мы начали строительство партии «Либеральная Россия». В 2002-2003 были убиты двое из тех людей, которые это организовывали. А Запад, прежде всего Соединенные Штаты, несут огромную ответственность за то, что они поощряли режим Путина, продолжают поощрять режим Путина, и в этом смысле именно Запад, который занял менталитете русских, по крайней мере, в менталитете советских, которые вот осуществляли эту революцию 90-х годов, Запад все-таки представлялся как опора. Оказалось, что это болото. Оказалось, что это болото, которое засасывает тех, кто действительно пытался построить демократию в России. И поэтому в этом смысле Запад занял абсолютно предательскую позицию. Предательскую, потому что он как бы выполнял роль агента демократии. А агент оказался предателем. Мы думали, что есть на что опираться, а оказалось напротив. Нас просто тянули в болото, и поддержка режима Путина – это явная демонстрация не только недальновидности Запада, но и предательства по отношению к тем в России, кто действительно верил в демократию.
Борис Березовский. Российское общество в целом безразлично относится к истории гибели Александра Литвиненко. О причинах размышляет один из лидеров демократического движения России начала 90-х годов, академик Юрий Рыжов.
Во-первых, потому что они потеряли интерес к
внутренней политики России, поняв, что тут ничего хорошего не сделаешь и никак не повлияешь. Остается прагматика, газ, нефть и все. Это сейчас никому не по силам всерьез поднять, потому что вы видите, какая информационная блокада есть, тем более в связи с выборами, все акценты переставлены в связи с поиском национального лидера. То есть контрольное государство, средства массовой информации, в первую очередь ТВ, оно все это дело замазало совершенно другими, так, масляными красками. Были опросы на эту тему уже неоднократно, и Левада, и прочие всякие разные опросники. Преобладает мнение, оба хуже, все мерзавцы, одна шайка и так далее. Что Литвиненко, что этот вот парень, которого обвиняют в отравлении. Дурной фарс.
Юрий Рыжов. Анализом расследования убийства Александра Литвиненко занимается живущий в Великобритании историк российских и советских спецслужб Борис Володарский, знакомый со многими фигурантами этого дела и работающий с конфиденциальными источниками. Он автор многих аналитических публикаций в международной печати о деле Литвиненко-Лугового. С Борисом Володарским беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Появились ли какие-то новые версии у следствия или какие-то новые обстоятельства?
У следствия новых версий не появилось. По-прежнему остается единственная версия, что один из самых подозреваемых людей является Андрей Луговой. Очень большое количество обстоятельств появилось, очень много возникло с тех пор, как был убит Саша. Одно из интересных развитий в этом направлении является попытка России перевести дело на английскую сторону. В последнее время, как я знаю из конфиденциальных источников, которые поступили ко мне из Италии, очень активная работа проводится в Италии. Российская прокуратура получила разрешение на допрос с пристрастием, если можно так сказать, Марио Скарамеллы. Они пытаются обвинить его в убийстве Александра Литвиненко, пытаются построить комбинацию в таком роде, что как будто бы Скарамелла действовал по указанию западных и, в частности, английских спецслужб, согласия своего шефа, сенатора Паоло Гуцанти, который возглавлял комиссию Митрохина, которая расследовала действия КГБ в Италии. Пытаются склонить Скарамеллу к признанию, что это он, зная это или не зная, отравил Литвиненко. И он был как бы орудием в руках английских спецслужб, а не Луговой совершенно, построить дело против Великобритании и против английских служб. То есть российское следствие пытается создать версию, что Литвиненко и Борис Березовский работали якобы на английскую разведку Ми-6, и в какой-то момент Литвиненко был отравлен Скарамеллой, как будто бы, и что российская сторона вовсе ни при чем.
Ну, видимо, обращаясь к итальянским властям с запросом о допросе Скарамеллы, российские спецслужбы каким-то образом объясняют, на чем основаны их подозрения.
День отравления Литвиненко, 1 ноября, он имел три встречи. Одна встреча, о которой мало кто знает, происходила днем, в районе часа дня. И на этой встрече присутствовал Луговой и Литвиненко. Это доказано, поскольку есть свидетель. Вторая встреча происходила в 15 часов, когда Литвиненко встретился со Скарамеллой по его просьбе. И на эту встречу, безусловно, подтолкнул Скарамеллу Евгений Лимарев, который послал три очень тревожных и угрожающих имейла о том, что жизнь Литвиненко, Гуцанти, Березовского, Литвиненко самого угрожает опасность. Третья встреча произошла в 16:30 в баре отеля «Миллениум», где Литвиненко встречался с Луговым и Ковтуном. Естественно, что все эти встречи под очень большим вниманием, они, конечно, и случаются, и исследуются, и службами, и следствием. И понятно, что во время одной из этих встреч, безусловно, установлено, что во время первой встречи, то есть днем, когда Литвиненко встречался с Луговым и неизвестным было отравление, потому что после этого Литвиненко отправлял следы радиоактивные. Ну, естественно, что российские службы пытаются потянуть Скарамеллу, поскольку он все-таки встречался с Литвиненко 1 ноября.
Британская газета Daily Mail опубликовала материал со ссылкой на дипломатические источники и источники в спецслужбах, сообщающие о том, что Литвиненко якобы был платным агентом MI5 и получал, сообщается цифра, 2000 фунтов в месяц. Как-то пересекаются вот эти вот две линии, то, что сообщает Луговой о том, что его якобы Литвиненко собирался или пытался завербовать, и эта версия.
Я разговаривал с редакцией и с редакторами, которые занимаются спецслужбами, из газеты Daily Mail, которая опубликовала эту абсурдную версию, совершенно абсурдную. Они сами, сотрудники редакции, были очень недовольны этой публикацией. Ведь и газета сама, и журналисты, которые опубликовали эту версию, они ведь не дают конкретных имен. Они говорят, что некий источники в Foreign Office, в западных или в британских службах, якобы им сообщили. Но никто не открыл, кто сообщил, какая фамилия сотрудника, какой уровень, насколько он разбирается. Думаю, что это совершенно нереально. Во-первых, там было сказано, что он, Литвиненко, сотрудничал не с Ми-5, а с Ми-6, то есть с британской разведкой. Что на самом деле совершенно невероятно, поскольку он же находился в Великобритании. Он не выезжал почти, или выезжал очень мало, не имел возможности собирать разведданные, которые интересуют Ми-6, не имел контактов, необходимых для сбора разведывательной информации, профессионально не был подготовлен для этой работы. Британская служба не оплачивает регулярную зарплату. Если британской разведслужбе необходимо получить определенную информацию, они могут пригласить человека на консультацию, могут оплатить эту консультацию. Но, естественно, речь не может даже и близко идти о 2000 фунтов в месяц, тем более регулярной зарплаты. Газета сообщала, что якобы Литвиненко завербовал Джон Скарлетт, нынешний шеф британской службы Ми-6. Я подробнейшим образом ознакомился с его биографией, с датами его работы. И совершенно четко могу сказать, что у него не было ни малейшей возможности завербовать Литвиненко. В свое время он находился в Москве, когда Литвиненко был в Лондоне. Потом он возглавлял, то есть, объединенную службу, которая контролирует разведорганы и, соответственно, не занимался разведкой. А после этого был назначен шефом британской разведки. А шеф британской разведки, как мы хорошо знаем, не вербует лично сотрудников. Да и Литвиненко не был заинтересован в сотрудничестве с британскими службами. Как известно, когда он приехал в Лондон 1 ноября 2000 года, он сразу сообщил о том, что он не заинтересован в сотрудничестве с британской разведкой.
Историк российских и советских спецслужб Борис Володарский. Об убийстве Александра Литвиненко беседу ведет корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Есть ли какие-то новые данные о происхождении полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко?
Новых данных нет, но уже давно те, кто занимаются внимательно этим случаем, хорошо знают, что полоний-210 наверняка происходил из России, поскольку Россия является крупнейшим поставщиком полония, но и поскольку в других странах он просто не производится, нет необходимости в этом. Мы должны ясно понимать, что речь идет про яд, в составе которого находился полоний. Так же, как в свое время было сказано, что, скажем, президент Украины Виктор Ющенко был отравлен диоксином, что не совсем правильно. На самом деле он был отравлен достаточно комплексным ядом, в состав которого входил диоксин. Литвиненко был отравлен сложным комплексным ядом, в состав которого входил полоний-210. С точки зрения специалистов, которые изучают вопрос достаточно глубоко, предполагается, что этот полоний происходит из Самары. В Самаре находится очень крупный российский комплекс ядерный, исследовательский, который имеет две лицензии на работу с полонием. Кроме этого, имеют лицензии еще две организации в России, которые, безусловно, не причастны к этому делу. Скорее всего, как я думаю, что внутри самарского комплекса и скрыта та специальная лаборатория, которая работает на ФСБ-СВР.
В недавней статье, которую написали вы в соавторстве с Олегом Гордеевским в одной из польских газет, вы упомянули о том, что Литвиненко, возможно, был убит за свою работу, за свое сотрудничество с комиссией Митрохина в Италии. Не могли бы вы прояснить этот вопрос?
Я еще больше уверен с тех пор, как была опубликована статья в газете «Польска», что Литвиненко, безусловно, был убит из-за того, что он сотрудничал с комиссией Митрохина итальянского парламента. Был очень большой комплекс сотрудничества, и сотрудничество началось в 2004 году в январе. Я недавно получил рапорт, свидетельские показания Мариус Карамелла, которые он дал британской полиции. Это очень большой документ на 21 странице. Очень подробно рассказывается о том, как происходила встреча, рассказывается, как они сотрудничали очень много. Из документа и, кроме того, из показаний самого Карамеллы, из документов, которые удалось достать сенатору Паулу Гуцанти, который работает над книгой, которая выходит через несколько месяцев в издательстве «Мандатори», крупнейшее издательство в Италии. Совершенно ясно, что Литвиненко, как только начал сотрудничать с комиссией, стал получать угрозы. Семья стала получать угрозы. Потом в октябре 2004 года в дом была брошена так называемая бомба под названием «Молотовский коктейль». Был арестован его брат в Италии, Максим. Пытались экстрадировать его в Россию, возбудить уголовное дело, и повезло только в том, что он попросил политического убежища в Италии, его из-за этого освободили, и он стал ждать политического убежища. Оказался очень большой психологический жим на Литвиненко, потому что он мог выявить очень большой комплекс вопросов. Во-первых, он в силу своей осведомленности из-за его личной деятельности в России, как офицера ФСБ по работе против организованной преступности, он достаточно хорошо знал о махинациях высокопоставленных офицеров ФСБ по отмывке денег, по нелегальным банковским операциям. Кроме того, он говорил и настаивал на том, что нынешний премьер премьер Италии Романо Проди является человеком КГБ. Он боролся против организованной преступности, против российской мафии, выявил целый ряд моментов в Италии, в результате чего люди были арестованы, нелегальные поставки оружия были приостановлены. Это целый комплекс вопросов. Поэтому, безусловно, совершенно сейчас ясно, что единственным мотивом, который мог быть у российских спецслужб для того, чтобы убить Литвиненко, было его сотрудничество с комиссией Митрохина. Куцанти дал очень интересные данные. Саша посетил Италию как минимум 12-13 раз за несколько месяцев своего сотрудничества. Дал 100 часов интервью с итальянскими властями, где он рассказывал о деятельности, о преступной деятельности российских представителей и российских служб, в том числе и на территории Италии. Поэтому думаю, что тут нет сомнений.
Каким вам видится завершение этого дела? Закончится ли оно судебным процессом?
Боюсь, что нет. Россия приняла все возможное, и российский президент лично взял под свое покровительство Андрея Лугового, и не зря, естественно, Луговой, который даже и не помышлял о позиции политика, вдруг неожиданно стал баллотироваться на Государственную Думу. Думаю, что никаких шансов нет у британского правосудия получить Лугового, а, соответственно, не будет возможности, легальной возможности узнать, что же на самом деле произошло в Англии 1 ноября 2006 года.
Борис Володарский, историк российских и советских спецслужб из Лондона, говорил о расследовании и причинах убийства Александра Литвиненко. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу, 23 ноября. И через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это литовская театральная актриса Алдона Беднарюте. В Москве она выступает с моноспектаклем по преступлению и наказанию Федора Достоевского. А сейчас о другой актуальной теме дня. На Украине сегодня прошло первое заседание Верховной Рады нового созыва. Депутаты приняли присягу, и правительство Виктора Януковича объявило о сложении полномочий, но продолжит работать до формирования нового кабинета. При этом непонятно, каким именно этот кабинет будет. За первым днем работы новой Верховной Рады следил корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Присягаю на верность Украине. Зобов'язуюсь усіма своими діями.
Текст присяги с парламентской трибуны зачитал самый старший депутат, коммунист Иван Герасимов. Свои подписи под присягой поставили все 450 украинских парламентариев. Затем, согласно Конституции, кабинет во главе с Виктором Януковичем сложил свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой. Хотя пока все министры останутся в своих креслах и будут исполнять обязанности до формирования нового правительства. Отвечая в парламенте на вопросы журналистов относительно создания большинства, Янукович в очередной раз выразил надежду, что коалиция будет широкой, с участием партий регионов. Хотя он и допускает возможность перехода его политической силы в оппозицию. В пятницу в стенах Верховной Рады так и не состоялось обещанное подписание соглашения о создании оранжевой коалиции в составе пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» и блока Юлии Тимошенко. Их лидеры убеждены, что это событие произойдет на будущий неделі, говорить Юлія Тимошенко.
Після того, як пройшло засідання фракції «Наша Україна»,
после засідання фракції «Наша Україна. Народна самооборона» і встречі її депутатів з президентом, не остається сомнений, що коаліція буде демократичною і буде достатньо швидко. Надіємося, що ми оперативно зберемо всі необхідні підписи народних депутатів. Почти месяц 8 представителей пропрезидентского блока отказывались поставить подписи под соглашением с блоком Юлии Тимошенко, а без них у оранжевых сил недостаточно голосов для создания коалиции. В минувший понедельник после личной просьбы Виктора Ющенко, как утверждалось, эти парламентарии обещали подчиниться воле большинства. Однако пока никто из них свой автограф под соглашением так и не поставил. Среди главных противников оранжевой коалиции называют экс-премьера Юрия Ехонурова и нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Ивана Плюща. О вариантах развития событий вокруг формирования коалиции говорит политолог Вадим Карасев.
Скорее всего, сценарий таков, чтобы коалиция демократических сил не состоялась, а потом уже возможны разные варианты, в том числе и ситуативной коалиции, и без коалиционного парламента, с другими кандидатурами спикера и премьера. Ситуация обостряется или осложняется также тем, что противоречия обнаружились не только вокруг коалиции демократических сил, но и внутри самой нашей Украины. А фактически идет борьба группировок.
Какой может быть в этой ситуации позиция главы государства?
Кто-то должен уступить. Либо коалиция во главе с Тимошенко, с премьер-министром, либо другой формат коалиции. Президент, вступив непосредственно в игру, став примирителем, вынужден будет поддержкой или не поддержкой той или иной внутрипартийной группы продемонстрировать, что он за ту или другую коалицию. А президент, наверное, не хотел бы такой демонстрации. Президент, наверное, не хочет, чтобы партия регионов входила в режим жесткой оппозиционности. В любом случае, президент будет виноват. В любом случае, вокруг этих решений президента будет мощная информационная атака. Одни будут его обвинять в том, что он не хочет объединить страну, а другие его будут обвинять в том, что он не хочет, чтобы к власти пришла коалиция демократических сил и боится, что премьером станет Тимошенко.
Временно председательствующая на заседании один из лидеров партии регионов Раиса Богатырева, вопреки достигнутым накануне договоренностям, объявила, что следующее заседание парламента состоится в четверг, 29 ноября. Провокацией назвал это несогласованное решение один из лидеров блока Тимошенко Александр Турчинов. Он заявил, что две оранжевые фракции соберутся в Верховной Раде, как и планировалось ранее, в следующий вторник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. 23 ноября комментаторы московской газеты и интернет-издания обсуждают неизвестно откуда появившуюся, но переданную многими средствами массовой информации идею о награждении Владимира Путина Нобелевской премией мира. У микрофона мой коллега Алексей Кузнецов.
Различные издания по-разному называют организацию, выдвинувшую кандидатуру Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. «Московский комсомолец» и «Независимая газета», ссылаясь на агентство «Интерфакс», полагают, что это был Международный центр исследований альтернативной энергии. «Коммерсант» считает, что это был Международный научный центр альтернативной энергии. На сайте «Лента.ру» организация называется «Международный исследовательский центр биотоплива и патентов». Подобная путаница вообще характерна для этого случая. Уже в четверг, пишет сайт «Газета.ру», директор норвежского Нобелевского института Хейр Лундестад заявил, что не получал никакой заявки по поводу выдвижения Путина и что упомянутый центр не входит в список организаций, обладающих правом выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира. Впоследствии Анетта Эрнест, называющая себя руководителем центра, признала, что по ошибке отправила документы в Стокгольм, а не в Осло. Тем не менее, ситуацию комментируют несколько российских изданий. Газета «МК» цитирует коммюнике швейцарского центра, целью которого является предотвращение войн из-за нефти. Очень дальновидный план президента Путина – найти эффективную форму альтернативной энергии на основе нанотехнологий. Независимая газета напоминает, что о необходимости создания государственной корпорации по нанотехнологиям Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. В сентябре прошлого года Госдумой был принят законопроект о российской корпорации нанотехнологий. Общий объем финансирования исследований составит около 180 миллиардов рублей. «Коммерсант» не без иронии подчеркивает, что план Путина по нанотехнологиям позволит предотвращать мировые войны из-за нефти и таким образом является вкладом в строительство всеобщего мира. Возможное получение Владимиром Путиным Нобелевской премии мира сделает его третьим в списке лауреатов россиян после Михаила Горбачева и Андрея Сахарова, напоминает газета. Подробно проанализирована ситуация на сайте «Лента.ру». Попытки усомнившихся журналистов найти хоть один зарубежный источник информации не увенчались успехом. Обнаружить в интернете следы научной деятельности центра также не удалось. А об интернациональном центре исследования биотоплива и патентов не знает ни один телефонный справочник Швейцарии. Косвенным подтверждением того, что сообщение о выдвижении утка, может служить тот факт, что столь почетное для Владимира Путина событие дружно обошли молчанием все государственные телеканалы, считает сайт «Лента.ру». История с выдвижением Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира оказалась сенсацией на бумаге, констатирует сайт. Впрочем, пояснил директор норвежского Нобелевского института Хейр Лундестад, до февраля будущего года госпоже Эрнест надо обратиться к компетентным научным организациям, которые обладают правом подачи заявок, а также вспомнить правильный адрес норвежского Нобелевского комитета. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек-дня Радио Свобода 23 ноября литовская актриса Алдона Бендарюте. Моноспектакль финского режиссера Кристиана Сметца «Грустные песни из европейского сердца» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» в исполнении Алдоны Бендарюте на литовском языке. Актриса играет и Родиона Раскольникова, и Соню Мармеладову, и ее пьяницу отца. В Москве открылся фестиваль нового европейского театра «НЕТ». За две недели в рамках этого спектакля покажут, в рамках этого фестиваля покажут 9 спектаклей, которые отражают состояние не коммерческого, а авторского европейского театра. Алдоне Бендарюте 35 лет. Театральное образование она получила в Литовской академии музыки и театра, актриса Государственного молодежного театра в Вильнюсе. Ее сестра Евгения играет в Каунасском драматическом театре. Алдона Бендарюте занята в спектаклях ведущих литовских режиссеров, хорошо известных в России и Западной Европе, Йонаса Вайткуса, Оскара Корнушоваса, Эймунтаса Некрошуса. Одной из лучших ролей Бендарюте считается ее работа в спектакле Некрошуса «Песнь песней». О «Человеке дня» Радио Свободы говорит режиссер Каунасского камерного театра Станислав Рубиновас.
Это уникальная работа, ее актерская. Образ создан Алдоной просто на ровном месте, потому что там нет драматургической основы, сюжетной основы нет. Проникновенно играет женскую суть и суть любви. Актриса, которой веришь в каждую минуту. Например, есть такой момент, она исполняет песню, но без звука, вообще без звука. Она только артикулирует. Но это делается так, что все время слышишь эту песню. Актриса большой внутренней силы. Это человек, влюбленный в театр. Она идет на спектакль как на святое место, как на алтарь. Играет она как на алтаре. Кстати, я хотел бы сказать о ее сестре Евгении. Замечательная актриса, она работает в Каунасе. Тоже очень интересная, сестры очень похожие, кстати. А вообще в Литве сильный режиссерский театр. Литовские режиссеры, не только Некрошус, который, конечно, на самом счету. Римас Туминас, это мой любимый режиссер, и другие. В литовском театре очень сильный бывает стиль спектакля, эстетическая сторона. Это, наверное, отличительная черта, в какой-то степени преимущество, метафоричное, свойственно литовскому театру. Что касается метафор, выдающихся метафорист, если так можно сказать, Эймунтас Некрошус, в литовском театре метафоры занимают очень большое место, и вообще я бы сказал, что Литва, которая приняла христианство позже всех в Европе, только 600 лет тому назад, в литовском театре есть языческий дух и метафоры языческие. Это огонь, вода, лед, силы природы, это в особенности свойственно Некрошуса. Театр почти не имеет бытового языка, бытового языка, который очень свойственен русскому театру. В литовском театре нет. Именно метафоричность, символы, развито вот такое мышление. Литовские актеры очень хорошо чувствуют себя в такой среде.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил литовский режиссер Станислав Рубиновас. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 ноября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, вел программу Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вас ждет после новостей Игорь Померанцев с документально-художественным выпуском программы «Поверх барьеров» и рассказами врачей-реаниматологов. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жителям Нижнего Новгорода поступают письма с призывом к представителям сексуальных меньшинств голосовать за Единую Россию.
Лидеры Кировского отделения «Справедливой России» заявили об отказе возглавить региональный список этой партии.
Особенно приятно, что наши отношения достаточно диверсифицированы.
Люди в Польше и Чехии еще не готовы к намеченному открытию границ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.